ты там в красивом наряде стоишь, свои песни поешь, музыканты у тебя топовые. Я видела, люди плачут просто, они как бы заходят туда и не понимают, что случилось. Вот так работает искусство. От глубокого чувства одиночества, от того, что ты понимаешь, что люди вокруг, они, к сожалению, не твои друзья и не твои любимые, как ты их наделяешь, это все иллюзия. Моя подруга говорит: «Поехали к шаману!»
Всем привет, меня зовут Алексей Иванов, я созамышлятель Соли. Здесь вместе со мной в подкасте сегодня Оля Гидевская.
Привет-привет.
Да, и с нами сегодня Шура Кузнецова, автор своих собственных песен, автор своих собственных концертов, продюсер и, по-моему, витрувианский человек, который делает кучу всего. Шура, привет.
Привет всем.
Я расскажу краткую подводку. С Шурой мы как-то шапочно знакомы очень давно, но я недавно слушал ее подкаст «Дай обниму» с Полиной Хей. Думаю, блин, какие классные девушки делают очень такую скорую психологическую помощь, как будто на кухню к друзьям пришел, послушал часочек и тебя попустило. Надо, думаю, написать. И как-то раз-раз, и вот Шура уже у нас в гостях. Я на самом деле хотел немножко поговорить, как закинуть первый такой камушек в сторону того, как ты пришла к жизни, в которой ты творишь очень много что, да, то есть мы сейчас выяснили, что недавно ты научилась творить логотипы, но я так понимаю, что ты творишь тексты, песни, продюсируешь, создаешь и даже выступаешь, и все это делаешь как-то сама, как такой человек-оркестр. Как к этому все так пришло, и вообще, что для тебя творчество, как оно появилось в твоей жизни?
Музыкой я занимаюсь с 5 лет, вообще я пианист по образованию, вот, потом я делала перерыв на журфак, на всякие там еще кучу всяких проектов, было у меня пиар-агентство, там что только не было, всякие там образовательные проекты, все мы делали так весело, с огоньком. Ну и потом, в конце концов, все равно я вернулась к музыке, как это часто бывает. Музыка и вокруг музыки, и все, что качает музыку, и все, что может быть точкой входа для слушателей, для новых, чем на самом деле является подкаст. Когда ты только музыку публикуешь, люди, ну, не хотят иногда быстро это все воспринять, послушать, найти время на это. Ты не используешь какие-то лайфхаки, там, слишком просто написать, чтобы это уже просто въелось в голову. Если ты делаешь какую-то авторскую музыку, то точка входа, да, она достаточно такая long. То есть 2015 год только разошелся у меня по музыке, чтобы вы понимали, музыка, она не быстро, ну, как одна песня прям быстро распространяется, а еще 10 не быстро. И пока они попадут во всякие сериалы, там, пока они найдут каких-то в сторис у других людей, то есть она должна попасть, человек должен ее слушать, а потом, чтобы ее использовать, это, ну, как бы все очень долго. Вот и была придумана такая форма. Вернее, она была не для этого придумана, но так случилось, что типа подкаст связал еще и привязал к этому музыку, и люди, которые слушают подкасты, слушают мою музыку, и наоборот, и Полины какие-то, армия ее фанатов слушает подкаст, потом переходит ко мне, ну, короче, какая-то вот эта вот такая вот штука, и мы после первого сезона весь подкаст мы шли к концерту и сыграли 2 концерта, там было в Питере, в Москве 2 больших концерта, и Полина выходила на сцену, и мы все вместе кричали «Да, я обниму», и было очень много людей. Это вообще, на самом деле, удивительно, что если вы подумаете, ну, сколько ваш подкаст по статистике слушает, ну, как бы много, и, кстати, эти люди реально пришли на концерт, то есть это гигантское количество, даже 1000 человек, это очень много. Ты пишешь песню, ты к ней начинаешь создавать стихотворение, потом ты и вообще живешь только замечаешь, подмечаешь, превращаешь и записываешь заметки, потом разворачиваешь. Все достаточно рутинная история, и человек, который для этого не создан, он это не сможет делать, ему просто, ну, будет скучно, как ребенку, он пойдет гулять, там, не знаю, тусоваться. Ну, если ты чувствуешь внутри, что это все дело в моей жизни, и я умру, если я этого не делаю, просто выбираешь себя, и все, ну, как бы. Вот. Так же, как с вашим, я думаю, с любым действием. Вот круто, огонь внутри, не могу не делать, делаем, монетизируем, превращаем в проект, запускаем мерч, что там, школу.
Да-да-да. Да, знакомо, знакомо. Мне вообще очень откликается эта тема, что если у тебя есть что-то, что ты не можешь не делать, то вокруг этого имеет смысл строить что-то. да, неважно уже как бы что. Я в этом вижу, на самом деле, некоторый творческий потенциал, который стремится к раскрытию. То есть, условно, ты можешь его игнорировать и забивать, но он все равно будет стремиться к раскрытию. Поэтому лучшее, что ты для себя можешь сделать, это пойти и попробовать ее раскрыть.
Я вообще придерживаюсь такой теории, что каждый человек просто обязан что-то создавать. Пусть это будет, не знаю, стакан кофе, чехол для айфона, все что угодно, но человек должен что-то делать, что его выводит на другой, как сказать, на другую работу психической системы. Просто если ты постоянно, например, там в угнетении делаешь то, что тебе не нравится, но деньги и семья, то есть семьи не будет. Так что это все настолько взаимосвязано. И если мы говорим про здоровую какую-то психику, а у нас она у всех нездоровая, то это, наверное, такая история, где ну, ты вот чувствуешь любовь, да, влюбленность, невозможно ее перепутать с чем-то. Ты чувствуешь влюбленность в свое дело. Все супер, двигаемся туда. Но я в этом плане максимально прагматичный человек и немножко даже раздражаю каких-то своих друзей, которые там долго собираются, не знают, что им как, проходят муки творчества. Я просто сажусь, расчерчиваю все, выбиваю, делаю. Потому что время заканчивается. В прошлом подкасте я рассказывала, недавно уходила моя бабушка, и я в полной мере ощутила, насколько быстро кончилось ее время. Мы с ней вместе провели больше 30 лет, но эти 30 лет как бы вот так вот проскочили, и я там делала много вещей, очень потратила время на очень много ненужных вещей. Все там 10 лет, 5 лет, какие-то отношения, которые никому не нужны. Вот это все ни к чему не привело. Привело только то, что ты каждый день скучно делаешь, никому ничего не понятно, что ты делаешь, тебя еще не все воспринимают всерьез, но это как бы вообще мелочи. Но ты вот делаешь потихонечку, по чуть-чуть, а потом раз, у тебя концерт случился, ты там в красивом наряде стоишь, свои песни поешь, музыканты у тебя топовые. И вот в этот момент действительно вот этот есть момент счастья. А так в жизни, ну, она у нас у всех достаточно такая, как сказать, позавтракали, кофе попили, погуляли, поработали, посидели, созвонились.
Есть такой чел, у которого, по-моему, Джеймс Холлис, у него теория есть такая желудя, условно. Он говорит, вот смотрите, когда ты желудь видишь, ты же не можешь представить себе, что он превратится в дуб. А он, в общем-то, если там условия благополучные, превратится в дуб. И вот условно у него тоже самое есть тема такая юнгианская про душу, что у человека есть какой-то творческий потенциал душа, и она как бы стремится во что-то превратиться, условно, в дуб. Ты можешь этого не видеть поначалу. Но если как бы ты с душой взаимодействуешь, как-то слушаешь ее позывы, то, в общем, оно вот так вот и развернется.
У меня есть подруга, которой я один раз позвонила тоже в такой в критический момент, и как бы ты что-то там жаловалась на жизнь и на вот на все, и она сказала мне такую штуку, что представь, что ты семечко, и сейчас ты в чьем-то кармане. Твоя задача не только прорасти, но еще и упасть в землю, а ты жалуешься. Так бы забери себя в руки, нужно превращаться в красивое могучее дерево. И дуб, или там, не знаю, а оливковое дерево за один день не вырастает. Это, ну, ему нужно время, тебе нужно время. Успокойся, выдохни и превращайся в дерево постепенно. Я до сих пор так думаю, господи. О боги! Хороший совет.
Пора превращаться в дерево. Слушай, дерево, извините, я тут вставлю shameless plug. Я сейчас книжку пишу с двумя подругами про сказки и мифы. Мифопоэтический подход в психологии называется, когда берется миф и раскладывается, интерпретируется, типа, что это, что хотел сказать автор, когда старуха пошла там условно старику говорить, что надо просить у золотой рыбки, и почему именно в конце она захотела быть владычицей морской, и почему именно из-за этого все как бы развалилось. Условно. И вот мы, значит, с двумя друзьями это пишем, с двумя подругами. И я что-то как-то умудрился погрузиться в вот то, насколько часто нарративы, которые там нам кто-то рассказывал, может быть, мы где-то видели в телевизоре, или насколько эти нарративы были прожиты уже, например, там, 3000 лет назад в Древней Греции. Достаточно просто на это посмотреть, почитать и посмотреть немножко под другим углом, и проявляется, в общем-то, какая-то вот сущность чья-то, да, то есть ты понимаешь, почему человек геройствует и почему он будет продолжать делать, пока там условно не остепенится. Потому что там Одиссей уже это все делал, условно, там 10 лет на войне, и после этого 10 лет по дороге домой. Все никак не мог остепениться, условно. И начинаешь ты видеть, например, в своем каком-нибудь друге. Или, например, в подруге что-нибудь начинаешь видеть такое хитрое.
Есть уже такая книжка, прочитай, может быть, тебе будет интересно. Называется она «Бегущая с волками». Там Кларис, не помню, как ее полностью зовут, она как раз вот женский психолог. На сказках она рассказывает, что такое самость, почему нельзя терять женственность, почему это сила, почему нельзя полностью подчиняться, но в целом... Ну, короче, там интересно про женскую психологию. Она рассказывает, что это как река под рекой.
Река под рекой? Отлично звучит. У меня жена сейчас читает эту книжку. Я привез эту книжку, кстати, из России в русском изложении, потому что мне кто-то рассказал, что ее очень сложно читать. Я подумал, что, может быть, в переводе она проще. Обязательно прочитаю. Есть, кстати, мужская версия этой книжки, называется «Iron John», «Железный Джон». Там очень похожая штука, только с точки зрения мужской инициации, мужских архетипов. Про дерево, вот, про дерево, про дуб и все такое. А вообще архетип дуба, он часто как раз про зрелость. Ну, если представить себе дерево такое развесистое, как дуб, да, у него же мощная такая корневая система, которая держит такую большую сущность заземленным, но при этом у него такая развесистая крона, которая как бы уходит немножко в небо. И получается, что, ну, часто в сказках, легендах, там, условно, такое дерево типа дуба — это символ целостности как раз. То есть когда человек может и, там, расти вверх куда-то в небеса, условно, улетать в космос, но при этом крепко держится за земное. А пока ты к этому архетипу идешь, часто бывает, что либо одно, либо другое. Либо улетаешь в космос, либо как-то очень заземляешься и как бы никуда не улетаешь. Не знаю, мне как-то хочется эту историю привязать к творчеству, если ее можно привязать к творчеству.
Ну, творчество тоже не получается, все очень просто. Творчество, любое создание песни, стихотворения, это тоже не за один день. Это надо перестать к себе приставать и думать, что если ты что-то с первого раза там не получилось у людей, бывает такая штука, что все, я художник, бросил работу, 100 тысяч на карте, все, рисует. Не получилось первые 5 картин. Ну, так, конечно, и не получится. Вселенная по-другому работает. Надо писать по ночам, работать сначала какое-то время, а потом, когда произойдет какой-то, не знаю, первый фидбэк хороший, тогда вот можно уже и ударяться. У нас много таких друзей, которые «я устал». Я на самом деле документальный режиссер, например. Ты говоришь, где хотя бы один твой документальный фильм, позволь спросить. И он, значит, ты ничего не понимаешь. Я говорю, ну, конечно, я ничего не понимаю, но зачем ты бросаешь стабильную работу, при том, что есть девушка, квартира, там надо все это платить. Но ты мог бы, например, ну, как бы до середины дня работать, остальную часть дня посвятить своему предназначению на начальном этапе. Я называю это быть двойным агентом.
Двойной агент?
Двойной агент, да. Типа, у меня была раньше компания, которая мы делали образовательные всякие штуки. И вот я, ну, грубо говоря, там с 8 утра до 3 дня была руководителем, который там выставлял всем задачи, там, чехвостиль, таргет, там, пам-пам-пам, всякие там продажи. А потом ровно, например, там в 4 я ехала на студию и до там 12 ночи писала альбом. И вот так несколько первые мои альбомы и концерты, это было вот так. Так продолжалось где-то лет 5-6, то есть не надо делать лишних движений. Вот, когда ты уже можешь зарабатывать тем, что ты делаешь... И потом, опять же, первый альбом, это же, ну, это не всегда хорошо, ну, согласитесь, и там первая картина, и первый рассказ, и все нуждается в осмыслении. Потом уже, когда ты понимаешь, что все в порядке, ты можешь спокойно это делать, это новое испытание.
Когда у тебя появилось ощущение, что ты уже вот все в порядке в плане творчества, музыки, песен?
Ну, вот когда я увидела, что у меня стриминг качает, и я ничего не делая получаю зарплату, тогда можно, да, отпускать. Но опять же, ты понимаешь, да, когда у нас был такой, как сказать, образовательный бизнес, это одни суммы в месяц. Когда я говорю про какую-то стандартную зарплату, то есть не про 1 000 000 рублей. Это другая история. Ой, ну это вообще сложный вопрос. Я еще девочка, мне попроще. Вот. А парням еще тоже как бы надо все равно через деньги происходит мужская реализация. У меня это немножко по-другому. И парням надо, может быть, дольше быть двойным агентом. соображать лучше. Вот, но все равно все вместе, конечно, сложно успеть. Но, например, вот есть такая у меня приятельница Ольга Маркес, которая успевает, например, вообще все. И это вопрос планирования, вопрос твоей дисциплины, вопрос, насколько ты работоспособен и можешь не отвлекаться. Какое время ты можешь не отвлекаться и что-то делать? То есть ты можешь все дела, которые человек обычный с соцсетями, там, тут посидел, там посидел, сделать, ужать до 3 часов. В целом это возможно, если ты вообще не будешь отвлекаться. Но это напряжение. Его надо снимать, потом начинается алкоголь, наркотики и так далее, потому что человек настолько напряжен, он успевает. То есть и тут нужен как бы баланс вот этого всего. Вот самое сложное — это балансировать среди большого количества важных очень дел. Но ты все равно человек. Вот я, у меня, например, сбалансировала все собака. То есть я стала останавливаться, гулять, час ты ходишь. Ты ходишь час, то есть это невозможно было представить, когда я бесконечно, я вставала и все время опаздывала, куда-то бежала, что-то делала, что-то, и потом раз, пес, это ты час должен как бы ходить. То есть это вообще, эта практика продолжается до сих пор, она меня немножко... Потому что хаски — это такой серьезный пес.
А как ты приняла решение о собаке? Вот с чего этот баланс возник?
Ой, как я приняла решение? Ну, от чувства, от глубокого чувства одиночества, от того, что ты понимаешь, что люди вокруг, они, к сожалению, не твои друзья и не твои любимые, как ты их наделяешь, это все иллюзия, и возникает чувство большого одиночества, что ты правда один на планете, при том, что у тебя есть и родные, и семья, и друзья, и вроде какой-то, но это все настолько... иллюзорно, что все живут только свою жизнь, и твоя, она как бы... То есть раньше ты такой, всем звонишь, и тебе кажется, ой, со мной все дружат, я там всем, мы там собираемся. Когда это рушится, твое детское понимание, что все друзья, все... А все друзья, пока ты всем нужен, пока ты, например, имеешь какую-то площадку, на которой выступить, или как, пока ты... В Москве это вообще жесткая тема, в Питере еще, правда, ты можешь просто быть приятным человеком, в Москве ты функция, это серьезное очень испытание для психики, ты функция, ты несешь что-то полезное для людей, и тогда они хотят с тобой познакомиться, как-то там что-то там сделать. Как только ты говоришь, я музыкант, тут особо ничего не урвать с тебя. Все. Еще и как бы музыкант душнила, который там назидает там какие-то свои... Эти, ну, то есть, конечно, сейчас ситуация немножко другая, я подуспокоилась, у меня появился такой супер близкий круг общения там, один человек, одна собака. Да, все остальные находятся вне стаи, и я уже как бы мы вместе там что-то оцениваем, как-то думаем. И очень большой сейф произошел в психике. Я перестала терять силы и ну, смогла сконцентрироваться на каких-то задачах, которые, там, грубо говоря, написать музыку. Это очень серьезная задача. Это целый мир должен выдуть надо из ничего. Как бы достать из пустоты. Что это будет, как это вообще, ну, то есть это очень интересно. Проекты и все, это все-таки как бы, ну, ты берешь, у тебя есть там референсы, там все, ты можешь это там подсобрать мудборд, ну, грубо говоря, очень грубо говоря. Вот, музыка же это такая как бы доставание из пустоты. Вот, кстати, в этой книжке тоже есть эта тема, что у женщин есть, ну, и у женщин и мужчин, что есть невероятная особенность, когда ты... перестаешь бежать, очищаешься, что получается, начинаешь слышать пустоту, информационный фон, из которого можно это все трансформировать в какие-то штуки творческие. Вот.
Создание с пустоты чего-то, мне кажется, это такой же важный принцип, как условно простота, да, то есть когда тебе уже нечего убрать. Просто некоторые люди добавляют, а кто-то пытается убрать, чтобы получилось. Осталось вот только самое, как сказать, ценное, essential, да, самое основное и главное. Кажется, тоже важные две какие-то штуки. Придумывать, добавлять и осознанно убавлять. Я вот, например, думаю, я недавно купил книжку вот такую, у Apple вышла книжка про их продукты с 80-х годов. А вот все их красивые, там вот эти первые компьютеры полупрозрачные, синенькие, желтенькие. Ну, просто космос по меркам 1980-х годов. И вплоть до вот нашего времени, когда они там выпускают условные всякие айфоны. И что интересно, у них идея iMac, ну, то есть компьютера на ножке, в котором внутри и монитор, и компьютер, да, она была очень давно. И вот они с каждым там десятилетием, условно, каждые там 5 лет выпускали новую модель, пока она не стала там, ну вот, минимальной просто, минималистичной. То есть ножка, чуть-чуть торчащий такой корпус и экран, и все. И если просто на нее посмотреть, ты думаешь, ну, прикольная штука. А если посмотреть на нее вот именно как эволюцию чего-то, то видно, что они с каждой новой версией пытались убрать все лишнее, чтобы осталось только все самое основное. Мне кажется, это тоже для творчества свойственно. Когда ты берешь какую-то штуку и думаешь, как мне из нее сделать что-то, куда уже вообще ничего не добавить.
Сначала, как мне сделать что-то? Это серьезный вопрос. О чем писать песни? Тут я встретила одного парня в Грузии, который говорит, написал, музыки много, слова не знаю, о чем писать. О чем? Я говорю, ну, о чем? Ну, о себе, о любви, о том, что ты чувствуешь. Вот такой большой вопрос. Долго думаю, я говорю, ну ладно.
Ты думаешь об этом, или оно само как-то на тебя приходит, как такой download, скачиваешь из облака?
Сейчас я начинаю с концепции. Происходят эти все события, которые сейчас происходят. И, например, хотелось бы вливать какие-то светлые эманации, там, не знаю, любви, чтобы все любили природу. Ну, какие-то такие штуки глобальные, в глобальном понимании. Чтобы человек садился, например, в зал, и чувствовал влюбленность там, или чувствовал, что у него мурашки там, или чувствовал, что какие-то вопросы внутри получили ответы, вот такое. И потом ты садишься, не знаю, у меня появляется какой-то персонаж, ну это дурка, как это пишется, моя подруга говорит, поехали к шаману, я говорю, поехали, я обожаю ездить к шаманам, это вообще топ, это всегда супер.
Хлебом не корми, супом не корми, да, только к шаману.
Да, я поехала к шаману, он мне такой сразу, садись, понятно, там, ну они там с ними долго не разговариваешь, они все в целом понимают про тебя. Вот, и он мне назвал древнегреческую богиню, вот, я начинаю читать про эту древнегреческую богиню, все мифы Древней Греции, а чтобы вы понимали, моя семья всю жизнь, моя бабушка в тесной дружбе была всю жизнь с Михаилом Гаспаровым, это кто написал «Занимательную Грецию», такой большой русский ученый, в честь его, по-моему, кафедры на филфаке МГУ названа, ну, то есть это такой академик, он, ну, большой очень человек. Я в целом-то все мифы Древней Греции всю жизнь, это как бы во мне живет, мы там, тут я не знаю эту богиню, я такая, так, что это такое? Вот, я стала читать. Ну и там очень интересно и про планету, и то, как зарождались всякие космические объекты. В конце вы поймете, что это богиня. Это единственная богиня, которая может беременеть сама от себя и рожать. И эта богиня сначала родила одних, а потом подумала, так, что-то они живут слишком долго, надо родить других, чтобы их как бы устранить. И, короче, я такая, потом связываюсь, я думаю, блин, вот она у меня в голове, да, вот эта вот картина, я начинаю рисовать. Потом я случайно попадаю на... Есть такой Артём, он занимается... Мы сейчас слушаем на пленках музыку. И я делаю концерт в отеле «Рихтер», и он приходит с этим магнитофоном пленки, записывает мой концерт, ну, по старинке. Я потом еду к нему слушать, и он говорит, слушай, ты знаешь такого Теревиридиев? Вот это, значит, товарищ советский, самый популярный на планете человек. В Советском Союзе. Но он много написал. Мне нравится, что вы больны не мной. Там, ну, то есть у него прям целое наследие. И я у него слышу песню, называется «Наскоро ты будешь взрослым». И она просто меня вот так вот взрывает. И я думаю, так, вот оно что. Там как бы природа описана как... Она олицетворяет что-то могучее, что-то в человеке, что-то нерушимое, что-то вот достойное, что-то... Ну, короче, такие пласты, и так просто, и это так на самом деле, ну, вот советские композиторы недооценен на самом деле пласт музыки, потому что, ну, я обожаю Пахмутову, там, ну, я, ну, много очень, они, во-первых, очень были сложные композиторы и писали просто сложно, как, так только, мне кажется, еще Абба заворачивала, тебе кажется, что 3 аккорда, а там вообще не 3, а 18. Ну и, короче, я это все слушаю, меня это все вот так вот... Потом я нахожу песню Бориса Гребенщикова про ворона за окном, что-то там, зверь, сейчас я скажу, как она называется. Это просто потрясающая песня, я ее слушаю на повторе и не могу просто остановиться. Ну это, собственно, вот так все происходит.
Ага. Так, у тебя творческий, как сказать, флоу, поток. Ты вошла в поток?
Два. «Северный цвет», «Аквариум». Ну, невероятная песня, при том, что она вообще не популярная, не очевидная, она начинает там дудук какие-то. А у меня был концерт в Доме музыки со струнным оркестром, я сдавала туда дудукиста. Это был просто какой-то вековая встреча наших душ. Я не знала, что мне делать. Это просто был какой-то, я даже не могу передать это словами, то есть это что-то было большое. Ну и вот и так вот ты начинаешь по крупицам, типа так, ага, вот такая штука. Потом уже в какой-то момент пик, когда у тебя вот эта большая масса понимания, что ты хочешь сказать, именно абстрактное понимание, тут у тебя птицы пролетело, тут, ну короче, как-то вот в каком-то там, почему нужно, чтобы тебя никто не отвлекал, потому что вокруг тебя и так тут как бы холивар, так скажем, образов, задач. И потом раз, я лечу в самолете, интернет отключен, единственное, что я могу, это просматривать фотографии из прошлого. Я открываю заметку и пишу раз текст, два текст, три текст, просто бф. Дальше нужно будет это все превратить в песни, но песня, она тоже как бы от текста, ну, как бы можно писать от музыки, тоже по-разному это все случается. У меня иногда бывает три песни за три дня, а иногда бывает, я, например, там два года не пишу. И поэтому это все вот как в жизни, вот как чувствуешь, делаешь. Дальше начинаю собирать мудборд, как она вообще выглядит, эта богиня, типа, что я хочу, вот как она. Естественно, я начинаю подписываться на всех NFT-художников, которых только могу найти, бразильских, испанских, английских, там столько их, это просто невозможно. И нахожу русскую даму, нашу, невероятнейший талантливый художник, и я прямо ей пишу, типа, здравствуйте, вот я поражена вашими работами, давайте встретимся, она пишет, давай, а оказывается, что она на меня тоже подписана. Мы с ней встречаемся, и вот мы как бы делаем все вместе, там, я ей предлагаю коллаборацию, ну, все одно на одно. Вопрос в творчестве — это величие замысла, то есть если оно большое, то начинает большое количество творческих людей, никого же не обманешь, все же все чувствуют. Плохая музыка — это плохая музыка. Хорошая музыка — никто не говорит, это хорошая музыка. Все просто говорят, ой, я это обожаю. И все. Тут у тебя абсолютно не спрятаться. Два это, типа людей. Я тебя не знаю, докажи мне, что ты классная, и мне так сложно. И второе, ой, я была на концерте, думаю, ну все, тут хорошо, ничего не надо доказывать, все супер, как бы мы можем просто что-то обсудить.
Докажи себя сам. Доказательством, я не знаю, я это оценил, когда пожил в Калифорнии, в долине Кремниевой, там, в общем, можно умножать на 100 необходимость. Там, где выше конкуренция, там просто людям выдается больше испытаний на прочность, и это абсолютно нормальная история, просто она может выматывать, особенно если что-то делаешь не совсем по ей, как бы, теме, скажем так, да, то есть если ты, например, чувствуешь, что тебе нужно реализовываться в музыке, то, мне кажется, все равно где ты это будешь делать. Может быть, в Лос-Анджелесе будет чуть-чуть сложнее, но рано или поздно все получится.
Все-таки язык — это наш такой культурный код, и писать на чужом языке — это можно, но это надо там очень жить и очень быть, и тоже проникаться этой культурой, потому что язык — это все-таки культура, это все-таки про архетипы, про то, как мы в детстве, про какие-то словарные обороты, которые только вот, ну, нам с вами понятны. Ту же Земфиру разбери, то есть это если на английский перевести, это, ну, это странно. Это только нам понятно. И еще очень важно, что в музыке, на каком языке ты пишешь, если ты переведешь, это, ну, магия теряется всегда. То есть потому что музыка, она вдувается в гласные. В нашем языке крайне мало гласных, поэтому петь еще сложнее. Такая вот. И чтобы писать мелодичную как бы песню, нужно постоянно выбирать слова с гласными. Это такая работа с языком немножко иная. С английским, конечно, там любое слово возьми, оно все поется.
Ну да, но это же тоже в каком-то смысле как зерна сажать в почву. Я не знаю, вот какое у тебя отношение к Оксимирону, например?
Хорошее, я с ним знакома, он очень приятный парень.
Мне вот он очень нравится. Я некоторые тексты просто могу сесть вечером и там 2 часа просто тупо разбирать, что хотел сказать автор, потому что со мной они разговаривают. Прям вот немного кто со мной разговаривает, я имею в виду прям вот текстами. И эти тексты, они просто, мне кажется, шикарные. Там вот условно река под рекой, еще рекой погоняет. Можно много дна найти, как бы одно дно, второе, третье. И они как бы, мне кажется, цепляют именно потому, что на каком-то очень базовом уровне, вот именно человека восточноевропейского, я даже не говорю русского, просто человек, который там шарит какие-то общие ценности, они цепляют почему-то, потому что ты как бы откликаешься на эту культуру.
Ну, потому что он мастер создания культурного вот этого кода. То есть ты в одном предложении, в одной мысли слышишь еще целую, как бы целый мир. Целый подкаст еще один. Ну, это же такое, как бы, вот уникальное стечение обстоятельств жизни. Вот появился такой человек, у которого еще и образование дикое, да, еще и характер невероятный, еще и он вот такой вот весь, как ребенок, честный. И, ну, не знаю, я вот искренне восхищаюсь. Ну, вообще у меня много людей таких вот, музыкантов, вау, ну, Земфир, например, там, ну, это просто космос какой-то, ну, это что вообще? Так вообще можно? Ну, все это вообще.
А что, а какие черты тебя восхищают? Ты пробовала распознать эти черты?
В Земфире?
Ну, вот, например, да, в целом.
Ну, в разных. Может быть, в Земфире, может быть, в разных, да. Что тебя вообще цепляет?
Меня цепляет обычно простота, которую невозможно даже выразить. То есть, вот, например, вороны-москвички меня разбудили, и я все. То есть, чего? Как можно? Ну, то есть, в одном предложении целая книжка. Меня очень сильно цепляет простота голоса, что вот он прямо, он без каких-либо прелюдий попадает в сердце. То есть, он просто в тебя как бы стреляет. Какая-то невероятная история вот с этой рефлексией даже красиво. То есть для меня это очень красиво, что человек там сколько после 50, то есть до сих пор рефлексирует так по поводу себя и вообще. И, конечно, может быть, как музыкант я понимаю, что немножко это уже too much, да, что надо немного попуститься в каких-то моментах.
Знаешь такое слово перетумачить?
Перетумачить, да. Вот, но тем не менее, там, Том Йорк, да, я просто смотрю и я вижу божественную историю, то есть я вижу такого уровня поток, но у меня много таких, я обожаю вот, когда человек меняет пространство, то есть вот я уверена, что Земфира это то же самое, к сожалению, ни разу не попала на ее концерт, но я думаю, она заходит, и пространство просто начинает звенеть, вот есть такой силы люди, такое я испытала на концерте Олега Кривойчука, одном из последних, такой есть петербургский, невероятнейший гений, советский композитор, он так ложится под пианино, играет уже в потоке, ложится. Я там просто не могла очухаться, у меня просто вот так вот как бы тебя начинает как бы побивать. Один раз просто перевернул мою жизнь Бенджамин Клементин, такой есть парижский певец, он из Горилла сделал, ну, впоследствии уже, когда-то очень давно, когда мы еще занимались букингом звезд, такое тоже было, привозили вот этого исполнителя. И я помню, что он как бы достает тебя аж до пяток. То есть он сам поет какой-то, в нем звучит все этно мира, какая-то вся вот эта черная мощь, при том, что он так вот басом, потом сразу выходит в фальцет, и я просто стою, и я просто плакала от момента, что я вообще как бы просто это увидела, что это невозможно, какая-то история.
Же он написал этот Лондон, да?
Да-да-да.
Лондон, вообще офигенный.
Что касается художников, вот я с детства меня напихиваю вот этими книжками, читать, смотреть, ничего не работает, честно скажу. Можно детям, ну, и не показывать. Ну, как бы так, ну, типа, ну, интересно посмотреть. Но меня уже, там, мне было лет 25, может, 26, я попала в Уффици, во Флоренции, в зал Боттичелли. И меня пронзило просто настолько, ну, как бы там я видела, люди плачут просто, они как бы заходят туда и не понимают, что случилось. Вот так работает искусство. Вот оно через века тебя продолжает как бы встряхивать, напоминать, что есть что, для чего ты пришел, зачем ты живешь, а что ты создал, а что ты сделал, а я кто. Вот, и вот эти все вопросы тебя начинают вот как бы вот так вот потрясывать или просто от красоты. Что тоже очень энергия серьезная. Настолько красивые эти вот рождения Венеры и весна. Я просто стояла, думаю, господи, ну это как? Это... При том, что вот на картинках, на самих там скриншотах в интернете, мне вообще не нравятся эти картины. Ну, то есть это вообще не моя история. Я вообще как бы немножко про другую эстетику. А тут я стою...
Не про пиксели.
Да, а тут я стою, и вот это вот платье, оно прямо аж двигается, и я просто, ну, это был просто какой-то ужас. Я не знала, что мне делать несколько дней, меня вот как вот расхреначило сильно. Вот, и я видела других людей вокруг, на которых это такой же эффект воспроизводит. Кто-то не чувствует, кто-то от других произведений искусства также, например, там, не знаю. Ну вот там от «Квадрата Малевича» сложно представить, что ты такой смотришь, прикол, я тоже так могу. Вот. Ну и вообще искусство так работает. Вот оно должно вот так работать. Тебя должно разложить на мелкие атомы, дать надежду и вывести в свет. Ну, по мне так это вот.
Мне очень понравилась формула про то, что разобрать на атомы и дать надежду. Мне вообще шикарно.
Ну, вот, а зачем ходишь на концерт, например? Я все время хожу вот так вот хапнуть вот такой штуки, что вот дайте-ка мне такого уровня красоту. Ну, на концерте вот я прям прихожу и жду, типа, меня вот я готова, супер впечатлительный человек, готова разлететься. Вот. Но, к сожалению, такие концерты — это очень большая редкость. И, ну, надеюсь, что я еще как бы испытаю такого. И еще один раз у меня на балете такое случилось. МакГрегор такой есть, балетмейстер, по-моему, он в Императорской. Я не буду врать, это надо гуглить. Ну, короче, англичанин, который вроде как у него императорская труппа на тот момент. И такой был балет «Фа» назывался. Он происходил почему-то в Петербурге, в Александринке. Я попала, и меня просто... Там не было ничего, ни одной декорации. Просто пульсировал такой вот квадрат. И невероятно красивые, новые какие-то, ну, были рунеты, обычно в пачках там что-то там. Была какая-то настолько... Вообще какая-то был просто... Я даже не знаю, что это было. То есть они просто двигались в телесных одеждах. Там были афроамериканские танцоры, которые двигались гораздо лучше еще. То есть это вообще какая-то... Когда говорят балет только для белых людей, я вообще этого не понимаю. Ну, что это за бред? И тут у них получилось вот этот вот сгусток энергии какой-то внутренний. Дать посыл. За 40 минут я просто... Я просто не понимаю, ну, типа, что? Я не могу сказать, какой сюжет, что это было. Просто какая-то вот эта вот передача другого типа энергии, которой во мне не было, и я ее такая принимаю, и меня немножко... Я говорю, мне надо помолчать после этого, я не могу с вами дальше идти ужинать, там, выпивать вино, простите, нужно прогуляться. Ну, и мне кажется, вообще вот это и есть задача искусства и людей, кто его создает.
Такое, про поменять состояние, про передать состояние, как будто вот про состояние. Что ж ты рассказываешь, это каждый раз какое-то новая пересборка твоего состояния, вот, радикальная.
И мировоззрение, то есть такой инсайт. Я думаю, что все эти вот такие фестивали большие, все равно все связано с музыкой, с тем, как это выглядит. То есть мы как, ну, слушаем, смотрим, что-то едим, какие-то чувства испытываем, и это меняет нас каждый день. Вот, и круто свои дни проводить в каких-то мощных местах, где ты получаешь вот этот вот невероятный опыт, которого в твоем ДНК просто не было до этого, и ты не мог его нигде больше получить, а вот как бы волей судеб ты оказываешься здесь для того, чтобы впитать эту штуку и потом тоже как-то ее в себе переработать и транслировать уже из своих каких-то творческих штук.
Я вот думаю, насколько это еще может быть связано, знаешь, с вот этой концепцией про какие 5 человек тебя окружают наиболее близко, потому что они сильно влияют, задают некоторые вектора. И это примерно как будто бы звучит про какие вот трансформирующие опыты через столкновение с разными видами искусства, типа вот из каких моментов ты себе собираешь жизнь?
Ой, вокруг меня находятся люди уже сейчас, которые мне, первое, не мешают. Это очень важно. Которые мне не рассказывают, какая я не такая, что во мне не так, что мне просто повезло. Что это люди, которые в первую очередь помогают. Когда ты делаешь какое-то творчество, вообще структура человека — это очень хрупкая история. То есть мы окружаем себя порой людьми, которые, задача которых нас травмировать, это неправильно, потому что мы должны оберегать свои мысли, свои проекты, свои любимые штучки. И только когда вокруг находятся люди, которые и оберегать тебе помогают, и еще помогают вообще просто, вот, например, сказал, я хочу тебе поддержка, там, все, понимание какое-то дается, это вообще 10 из 10. Вот, тогда уже можно расслабиться и делать свои дела. Никто на тебя не давит. А людей их не 5, их 1. Потому что...
Мне кажется, у тебя, Шура, происходит это radical simplification просто, типа не 5, а 1.
А 5 очень сложно. Все начинают друг друга подсиживать. Это такая...
Подсиживать? Это почему?
Ну, когда ты переходишь, например, с женщиной в фазу подруги, а не приятельницы, там происходит расклад очень серьезный, как в отношениях, на самом деле. Вот. И я все время, к сожалению, это понятно, что сейчас все там напишут, там, с мамой просто вопрос не решила, тра-та-та. Да, так и есть, и они все приходят. У нас есть даже целая тема, когда какая же следующая ведьма придет. Я супер открываюсь, потом... и мне все время, у меня есть... А, нет, кстати, у меня есть менеджер прекраснейший. Меня все время берет подписку, то, что я не расстроюсь, ведь он же мне говорил, что с этой женщиной не надо общаться. И я ему всем говорила, я всем говорю, можешь, я тебе сделаю, типа, ну, документ, я буду его подписывать, что, потому что я же начинаю со творчеством заниматься, там, типа, прорастать, это, ну, это происходит очень красиво, я, ну, получаю от этого много, но оплата тоже серьезная, можно там немножко подвиснуть на, только думаешь, почему? Вот. А вообще близкий круг держать очень healthy, ну, на мой взгляд, потому что больше, чем с одним человеком близкие отношения, это очень, это уже тоже работа, это уже тоже как проект, это что-то там продумывать все время. А с одним человеком это вполне себе easy, и ты можешь заниматься своими делами. А женщины прекрасные, обожаю. Все время много. У меня, ну, такая... И все очень красивые. Ко мне приходят все время очень какие-то магические ведьмы. Красоты страшные, талантливые все. Там художники, музыканты. Полина Хэй, например, тоже. Сложно не сближаться, но так нужно.
Мне кажется, я как будто улавливаю то, что у тебя сейчас большой фокус на творчестве, и куча энергии уходит туда.
У меня вообще всегда... Ты знаешь, люди рядом со мной... Со мной очень сложно дружить, потому что я правда забываю звонить. У меня нет вообще этих штук. Вот у меня просто, вы еще должны понимать, сестра-близнец, и мне этого хватает. Во, типа, бесконечный этот коннект. Мы жили всю... Меня, то есть для меня... вот это звонить каждый день, спрашивать, состоять в чатах друзей, я обычно, ну, как бы устаю просто, и все. Мне надо там раз в 3 месяца встретиться, уже хорошо, то есть это мы, типа, уже дружим. Слушай, по большому счету действительно есть у меня перегиб. Я вообще занимаюсь только своими делами, то есть у меня вообще это нет тем, что я там для кого-то что-то делаю. И так я уже живу где-то 5 лет, и это были самые лучшие 5 лет в моей жизни, потому что раньше я пыталась всем все там угодить, что-то там купить, попросить, там помочь, здесь сделать, то сделать. И по итогу главное не делалось. Музыка. И даже я вот с личной жизнью очень уходила в такие прям штуки. На самом деле все это не нужно. Нужно заниматься своим делом, а все остальное приложится. Но это моя формула, не знаю.
Шикарная формула, я позволю прокомментировать.
Это все можно спродюсировать, все эти штучки, которые там люди на них жизнь кладут. Это же по сути.
Слушай, а вот ты как бы отделяешь условно вещи типа созидания, да, творчества и, например, продюсирование, да, когда нужно там намутить все, чтобы что-то произошло.
Да, у меня есть 2 ролевые модели поведения. Я когда пишу, мне надо вообще одной находиться. Я уезжаю на дачу. Последний альбом я 7 месяцев провела примерно на даче, ходила. То есть мой парень приезжал ко мне там на выходные. Ну так уж, чтобы я совсем там с ума не сошла. Я этот ящик вина, и вот и все. И собака. Вот эти. 3 кита. Потом вот я уже все села, у меня все сработало. Я села, спродюсировала себе фотосъемку, видеоальбом сделали, лайв сняли, сшили костюмы. Я там локейшн-менеджеры, созвоны. Все, в этот момент я не пишу. То есть меня как бы переключает. Ну, переключаюсь я в продюсера быстро, а вот обратно сложновато. Это надо там немножко пошаманить.
Ну, с шаманами, я так понимаю, у тебя хорошая связь, поэтому можно.
Ведьмы и шаманы — мой профиль.
Оль, хочешь задать свой коронный?
Да, да, да. Хочется в конце спросить тебя, Шур, как ты думаешь, в чем соль? По результатам текущего разговора просто. В чем соль?
Соль в том, чтобы найти силы из просто человека превратиться в творца и кайфануть в этом воплощении.
Класс. Мне очень откликается. Спасибо большое. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Ну что, с вами были Алексей Иванов, Оля Гедевская и Шура Кузнецова. Не забывайте ставить 5 звезд нашему подкасту в вашем любимом подкастном приложении и слушать наши следующие выпуски. До новых встреч!